новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы в интернете слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
«В движении».
Город едет довольно спокойно. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Дальше по прогнозам будет так. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера, как максимум сегодня для вечернего часа пик. Главные проблемы, которые сейчас видны, это третье транспортное кольцо. Внешнее останавливается где-то в Лефортовском тоннеле. Это пробка до проспекта Мира. И то же самое в районе Беговой. Внутреннее останавливается и тоже до проспекта Мира пробка. На МКАДе главная пробка — это внешний МКАД перед Ленинградом. Съезд в Химки достаточно серьезно ограничивает движение по этой магистрали. Судя по всему, нынешняя продолжительность этой пробки километров 7.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Форбс предупреждает о возможном существенном подорожании гречки. Насколько вероятно подобное развитие событий на самом деле? Вторая тема. Минпромторг предлагает передавать немаркированный конфискат на гуманитарные нужды. Об этом говорят не впервые. Впервые, как кажется, говорят на эту тему чиновники. Почему подобное пока так и не удалось реализовать? Вторая тема. Минут через 10 ее обсуждаем. Главные заявления, которые в эти минуты на лентах новостей. Британская IT-компания предоставляет Киеву услуги, которые нужны для сбора данных для нанесения ударов по войскам и российской инфраструктуре. Это заявление российского МИДа. В Курганскую область организовали дополнительную поставку вакцин для профилактики инфекционных заболеваний. Это заявление Минздрава Российской Федерации, цитирую, по агентству ТАСС. Ну и вот еще. Генеральный секретарь НАТО заявляет, решение о размещении командной структуры Альянса в Финляндии может быть принято в течение нескольких недель или месяцев. Это с ленты агентства РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Обсуждение идет у нас через СМС-портал или через Телеграм. Можете звонить в прямой эфир. Напомню, у нас нет премодерации. Если вы дозвонились по номеру 7373948, код города 495, и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Кроме того, писать можно на СМС-портал плюс 7 925 48 948, либо через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Вот первая тема. Forbes — это журнал. Он предупреждает о возможном существенном подорожании гречки. Издание пишет, основываясь на прогнозах представителей отрасли и экспертов. Падение цен на гречневую крупу в рознице в последний год может привести к значительному снижению площадей сева в России. Это, в свою очередь, закончится резким падением производства продукта и его дальнейшим подорожанием. В мае 2022 года гречка выросла в цене. Она составляла тогда 144 рубля за килограмм. В феврале 2024 года цена снизилась, причем на данный момент до уровня 85 рублей за килограмм. В Роспродсоюзе в этой связи говорят, что цены производителей из-за большого объема предложения продолжают падать. Еще издание отмечает, что снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься этой культурой, потому что себестоимость производства неуклонно при этом увеличивается. Новый рост цен в магазинах, как предполагается, в этом году начнется и пика достигнет в 2025 году. Во-первых, текущие цены на гречку. Кто-нибудь из слушателей покупал в последнее время гречневую крупу и готов подтвердить, что стоимость ее в магазинах где-то в районе 85 рублей за килограмм. Еще раз напомню, не за пачку, учитывая, что пачки теперь не всегда, мягко говоря, килограммовые. Так вот, не за пачку, а за килограмм. 85. Сейчас, ага, Виталий, 618. Ну, все, теперь к магазинам начнут белазы подгонять, чтобы скупать гречку. А как русскому человеку без гречки, пишет Марина, 320-я. А 792-му кажется, что до подорожания гречки, всем все равно ее много не едят. Итак, о значимости гречки, без которой русскому человеку никак, с одной стороны, с другой стороны, до подорожания гречки всем все равно, потому что ее не едят много. Килограмм последний раз покупал по 100 рублей за акции, по акции, но тоже непонятно, что это за упаковка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, 984, спасибо.
Да, прошу.
Буквально третьего дня сын брал в Перекрестке 900-граммовую пачку за 132 рубля, насколько я помню, ценник. Сеть, что это даже за... Ну, это... Так, ну, нельзя, наверное, называть название, да,
ну,
фирмы.
А зачем? Ну, 132 рубля, это не 85. И в любом случае, средняя цена гречки, говорят нам, в феврале опустилась до 85 рублей за килограмм. К Новому году всю съедят все равно, пишет Андрей 792. Виталий говорит, что как раз он 100 рублей по акции покупал пачку ровно килограммовую. 130-й подорожало уже. Вчера покупал в Пятерочке за 125 рублей. Гречку покупал за 90 рублей, пишет 267-й. 7373. Миф. Что миф? Андрей, вот так написал сообщение. 792-й. Миф. Что из этого миф, непонятно. Возможное существование подорожания гречки. Существенное подорожание. Несущественное подорожание. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Гречку брал в Пятерочке недавно. Она ноунейм. 76 рублей за килограмм. Две пачки взял.
Даже дешевле.
Ну да, а то, что касается цены, вот я сколько живу, ну вот при новой власти, после окончания Союза, так столько вот с гречкой манипуляций эти происходят, причем, мне кажется...
Подождите, я прошу прощения, не могу не спросить, а при существовании Союза у вас проблем с гречкой не было?
Черт его знает, я уже особо-то и не помню.
Но я-то помню, что гречки не было. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, гречку мы покупаем частенько. Дети как бы ее любят на завтрак прям с молоком. А себе сейчас вот много закупал. На майскую рыбалку 6 пачек брал. По 98 рублей по акции взяли на Озоне. 900 грамм пачка.
И 98 как бы, за... Вот что?
Да, есть вот эта гречка, которая ноунейм, как слушатель сказал. Честно, я ее даже на рыбалку не возьму. Там зуб сломаешь.
Ну, вы думаете. Хорошо, гречка ядрица 800 граммов в Верном по акции 75 рублей, и удивительные совершенно вещи, 433-й пишет, что где-то он нашел ядрица 900 граммов по 39 рублей 49 копеек. Но это, видимо, тоже какая-то особенная акция. Крупа гречневая, красная птица, это в Ашане, 800 граммов, стоит 65 рублей 99 копеек. Сергей Маликов, депутат Московской областной думы, член экспертного совета в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Forbes пишет о том, что теперь гречка такая дешевая, что производителям невыгодно ее выпускать, невыгодно сеять, соответственно, они это перестанут делать, и поэтому, скорее всего, в следующем году гречка подорожает. Как вам такие перспективы?
Ну, я считаю, что, конечно, это не так. У нас сельхозпроизводитель достаточно сейчас крепко стоит и анализирует и рынок. Все вот эти скачки... Иногда и переживания населения, они объяснимы. Ну, во-первых, мы все находимся в некотором сложном психологическом состоянии, да, и иногда та или иная информация заставляет нас действовать на, так сказать, опережение, да, иногда за курс скупая что-то, иногда переживая за какие-то цены, иногда где-то правительство перестарает, ну, делает много действий таких и давления, в том числе на рынок, когда цену там занижают, но ни в коем случае, поверьте, она никуда сильно не денется в плане гречки, я имею в виду, и цена будет в своем коридоре оставаться и в следующем году, и последующем. Потому что у нас с гречкой в стране все в порядке, и сельхозпроизводители, во всяком случае, с кем я, до эфира я позвонил нескольким своим знакомым, кто выращивает, и никаких проблем у них, собственно, они не видят. У них есть понятный план на следующий год, сколько они будут тонн выращивать и избывать, поэтому я думаю, что все будет у нас нормально. Будут разные акции, и еще, извините, очень зависит, как вы, я чуть послушал, да, эфир, вы же сами сказали, где-то дорого, где-то дешевле, где-то акции.
Слишком большая разница, действительно.
Поймите, очень часто это бывает, я вам скажу, как человек, который понимает, как устроен бизнес, иногда я даже готов инвестировать в снижение цены, где-то в ноль, а где-то даже чуть-чуть в минус, для того, чтобы привлечь клиента, подсадить на крючок, так называемый. Это мне дешевле, чтобы потом оставить этого клиента, и он купил еще что-то, чем нежели держать среднюю цену рынка. Это в зависимости, как вот действует отдел продаж в той или иной сети или в том или ином магазине или маркетплейсе, ну, интернет-магазине.
Еще, насколько прав Андрей 792, который утверждает, что сейчас много делать невыгодно, проще сделать мало и продать дороже?
Вы знаете, все очень относительно, потому что много, что значит много здесь сделать невыгодно. Есть же общее понимание рынка, спроса, анализ, и рынок гречки, он известен. Это вот, допустим, мы сейчас анализируем и смотрим там, рынок штирийской семечки, да, тыквенное масло, да, льняных, рапсового масла, потому что мы до этого рапс выращивали и экспортировали, теперь запрещено. И это вот на самом деле новый рынок, и мы пока не понимаем его глубину и масштабы до самого конца. А с гречкой плюс-минус понятно. А то, что производитель какой-то вырастет меньше, а кто-то завтра скажет, я вырасти буду меньше, а сам сделает больше. И в итоге клиенты придут к нему, а у другого просто кончится гречка. И он скажет, а я у тебя еще хочу купить, а у него не будет. Поэтому это такое, знаете, это как вот, ну, просто какое-то умозаключение. Если оно на чем-то основано, на конкретных фактах и цифрах, тогда да. Если это просто умозаключение, но это философия.
Ну и последнее. Скажите, насколько прав тот слушатель, который говорил о том, что дешевая гречка – это такая гречка, которую покупать не стоит, зубы обломаешь?
Конечно, цена-качество – это всегда баланс. Поэтому доля правды в его словах есть. Самая дешевая гречка – это иногда бывает, так сказать, есть же отбор из вот этих ядер, да, самой гречихи. И есть как бы высший сорт, есть средний, есть фактически чуть ли то, что надо выбрасывать или скотине давать на корм. А иногда люди это, к сожалению, бизнесмены некоторые фасуют и пытаются продавать по низкому прайсу. Поэтому, естественно, качество там не очень хорошее.
Спасибо, Сергей Маликов, депутат Московской областной думы, член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. 581-й сегодня нашел в одном из магазинов, сразу скажем, магазинов дисконтных, пачку, вес точно, говорит, не скажу, но цена на пачку была 38 рублей. Ну и 530-й тому, кто собирается, ну, тому, кто боится обломать зубы, пишет, а варить не пробовали? Ну, если там не камни, конечно. Вы просто не умеете готовить всю эту гречку. Это тоже история. Это Елена 659-я пишет. Давид 521-й пишет про крупную торговую сеть, где он покупает гречку сейчас по 64 рубля. Пачка 900-граммовая. И, как он пишет, для перепелок идеально.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и Игорь 580-й из Италии, насколько я помню, пишет нам, а у нас гречку не едят. То есть Италия, во всяком случае, не может быть причиной того, когда и если у нас гречка вдруг пропадет. Минпромторг тем временем предлагает передавать немаркированный конфискат на гуманитарные нужды. Это вторая тема для обсуждения. В ведомстве говорят, что нужно исключить возможность вторичной реализации изъятых товаров. Есть проект постановления. Правительство документ уже опубликовали на портале правовых актов. В министерстве отвечают, что в законодательстве есть пробел, и он порождает неопределенность при разрешении вопроса о дальнейшей судьбе конфискованных и немаркированных товаров. Ну, то есть маркировать и продавать нет. Конфисковать немаркированные товары и отдавать на гуманитарные нужды. Почему подобное до сих пор не реализовали? Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, не первый раз уже говорят о том, что вот тот товар, который по каким-то причинам, как законный, продать невозможно, нужно как-то реализовать, но при этом обычно, ну, все-таки главное не уничтожить. Почему до сих пор этого не делают? В том смысле, что пока на благотворительность подобное не передают.
Ну, я думаю, что здесь тот случай, когда просто от разговоров надо перейти к делу. Понимаете, существует какая-то минимальная нормативная база, которая определяет порядок передачи этого товара, да, такую отчетность, которая при этом формируется. Вот с этим как раз есть недоделки. То есть, выражаясь простым языком, нам ничто не мешает это сделать, было бы желание, это сделать можно за неделю. Ну, очевидно, там где-то в каких-то вот ведомствах, которые выпускают этот норматив, пожелания почему-то не возникает. Не знаю, почему, это другой вопрос. Но, в общем, к этому все готово.
Но насколько, с вашей точки зрения, мы действительно можем при этом избежать злоупотреблений? И насколько я понимаю, чиновники боятся прежде всего того, что таким образом, так или иначе, эти продукты будут законно реализованы.
Ну, вы знаете, всегда можно все опасения довести до абсурда. Но в этом и есть, собственно говоря, законодательная рамка, когда после каких-то действий возникают противоправные обстоятельства, а после каких-то возникают действия в правовом поле. Поэтому я считаю, что эта идея здравая. Опасаться от того, что эти товары попадут в какой-то обычный гражданский оборот, наверное, можно. Но это, знаете, как в поговорке. Волков боятся, в лес не ходить. Но тогда, обязательно это надо делать.
Тогда еще одна история, прежде чем мы пойдем в лес. Смотрите, немаркированный конфискат. Если это немаркированный конфискат, предполагает один из наших слушателей, значит, это не обязательно качественные товары. И что, мы это тогда будем отдавать на гуманитарку?
Нет, не совсем так. Потому что если мы говорим про маркировку, это мы говорим маркировку честным знаком, она не является подтверждением качественного или некачественного товара. Это еще один большой вопрос, почему она не является таким подтверждением. Но по факту она является просто подтверждением легального или нелегального ввоза. Это тоже такой достаточно пространный вопрос. Но, в общем, немаркированный товар – это тот, который не прошел все нормативно-административные барьеры по поставке товара от места его производства к месту его реализации, то есть у нас. Вот. Но товар, который не маркированный, совершенно не обязательно будет некачественный. Соглашусь с возражением, что вероятность некачественного товара, подделок и таких более даже опасных товаров, они такие тоже бывают, она здесь выше в этом поле. Ну почему? Потому что не маркированный товар — это тот, который не прошел какие-то вот эти вот препоны, и не маркированный товар — это тот, который был сделан изначально как товар поддельный, суррогатный. Ну и всякий такой, который вообще смысл нарушает этому всего товара. Вот, поэтому да, есть опасения такие, но это никак не связано, между прочим.
Итак, проект постановления правительства есть, то есть на этот раз уже не то чтобы общественность или депутаты, к примеру, чиновники инициируют решение этого вопроса. На ваш взгляд, как много товаров на гуманитарные нужды появится, когда и если это постановление станет законом?
Ну, его появится, я не стану количестве, знаете, его нельзя посчитать, сколько тонн, потому что это очень динамическая штука. То есть сегодня столько привезли плохого вот этого товара, минуя препоны, да, административно, а завтра его могут привезти меньше. По идее, так и должно быть, что он постоянно должен уменьшаться. Но наличие этого товара однозначно позволит вот каким-то социально ориентированным учреждениям, там, ну и, в общем-то, там, где он может быть использован в благих целях, и эти благие цели достичь.
Спасибо. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Напоминаю, мы обсуждаем идею передавать немаркированные, конфискованные товары на гуманитарные нужды, а не уничтожать, как мы понимаем. Срочное сообщение.
Срочная новость.
Урну с прахом народного артиста России, президента театра «Сатиры» Александра Ширвинта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу театра. Отдельно оговаривается, что семья хочет, чтобы эта церемония проходила только среди родственников и служащих театра.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к теме. В чем смысл маркировки, пишет 663-й. Незаконный товар гуманитарным потребителям, мол, потреблять можно, а обычным гражданам нет. Не является ли маркировка паразитированием на законности? А почему вы полагаете, что это паразитирование на законности? Нежелание кого-то законные требования выполнять. Не очень ясно. Как кажется, здесь это попытка несколько видоизменить тему, если не больше. Для корма для животных такой... На корм для животных такой товар пускать нельзя. Там другие правила, получается, а людям можно. Это Григорий 859-й не понимает. 7373-9 94,8. Все-таки впервые, ну, как кажется, впервые чиновники говорят о том, что вот этот самый конфискат надо передавать или можно передавать на гуманитарные нужды. Сегодня пишут об этом, ссылаясь на Минпромторг, в котором считают, что надо единственную проблему решить, исключить возможность вторичной реализации этих самых изъятых товаров. Проект постановления правительства уже разработан, документ опубликован на портале правовых актов. Вот Адам 437 в этой связи пишет, что это правильно. Но на самом деле, вот с вашей точки зрения, принимая подобное решение, надо действительно довольно четко понимать, что вероятность вторичной реализации таких изъятых товаров таким образом будет несколько выше, чем сейчас, когда речь идет об уничтожении, как кажется, во всяком случае. 113-й, ваш тест мы видим. Прекрасно видим ваш тест. Все могут писать через Телеграм, не только 113-й. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. А Григорий 859-й как раз говорит о том, чем это чревато. Польские яблочки, говорит, в Калининграде по 40 рублей за килограмм на рынке продают. Вы полагаете, что это те самые яблочки, которые считаются немаркированным конфискатом, что ли? Это намек на это? Или все-таки Польша от Калининграда недалеко, и поэтому... Поэтому, учитывая логистику, там яблоки из Польши могут стоить, наверное, не так, как здесь. А хотя, с другой стороны, здесь бывают сейчас польские яблочки. 7373948, телефон прямого эфира. Насчет польских яблочек на территории всей Российской Федерации, вот я на данный момент однозначно ответить не берусь. 7373948, код города 495. Прошу вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Но вообще-то ситуация, когда уничтожается то, что в другой какой-то сфере имеет какую-то ценность, пусть и гуманитарную, это, ну, на мой взгляд, какое-то безумие.
Ну,
чтобы не было реализации.
Вот.
Поэтому этот товар каким-то образом вот на этом этапе промаркировать для гуманитарных целей каких-то, чтобы это уже дальше могло только таким образом использоваться.
Ну, вам не кажется слишком серьезными затраты? Представьте себе маркировка каждой упаковки.
Это не выше затраты, которые они могли бы компенсировать, что попасть куда надо для каких-то там целей.
Оно того стоит. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение этой темы. А проверять на ядовитости. Как на ядовитость этот конфискации. 122-й, я даже не понял, о чем вы, собственно, написали. Если к вопросу о том, насколько это качественный товар, так Алексей Егармин вроде как ответил на этот вопрос буквально несколько минут назад. Если вы говорите о чем-то другом, то тогда вам стоит все-таки переформулировать. 7373948. Судя по тому, что я вижу на ленте ваших сообщений Телеграма или СМС-сообщений, люди особо не выступают против этой идеи. Чиновники, и это стоит еще раз подчеркнуть, теперь тоже выступают за это, но говорят, что нужно каким-то образом параллельно исключить, принимая подобное положительное решение, возможность вторичной реализации изъятых товаров. Минпромторг сам теперь предлагает передавать немаркированный конфискат на гуманитарные нужды. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 апреля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, еще смотреть и слушать нас в интернете вы можете ВКонтакте.
В движении.
Следим за пробками. 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. 4 балла нам обещают в 5 вечера. 5 баллов в 6 вечера. 6 баллов в 7 вечера. Сегодня в Москве 2 миллиона 560 тысяч автомобилей. Сегодня, по данным, в этот момент, по данным ЦОДД, в городе одно крупное ДТП и 274 места, где проводятся дорожные работы. Кстати, в отличие от Яндекса, ЦОДД пробки в эту минуту оценивает не в 4, а всего в 3 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Прокуратура Москвы потребовала ужесточить приговор водителю, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе. Накануне тому дали 1 год и 8 месяцев условного срока лишения свободы. Вторая тема. В Минздраве подготовили законопроект о профилактике йодного дефицита. В чем причина сложившейся ситуации и можно ли преодолеть этот дефицит? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Швейцария с 20 по 24 июня проводит встречу по Украине. Об этом только что объявил президент этой страны. Как молнию это сообщение приводит в эти минуты агентство ТАСС. Роскосмос, в свою очередь, сообщает, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос запланировали на 25 и 26 апреля. Еще срочное сообщение. Стандартные для этого времени суток. Официальный курс доллара на завтра установили на уровне 93 рубля 22 копейки. Курс евро 101 рубль 23 копейки, курс юаня 12,87.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Да, сначала напоминаю, это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звонить 7373948. Код города 495. Первая тема у нас — это приговор водителю, который сбил на пешеходном переходе в начале этого года 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. И тот позднее, после госпитализации в тяжелом состоянии, умер. Так вот, 63-летнему подсудимому присудили 1 год. Так, сейчас я посмотрю еще раз. Год и 8 месяцев условного срока, назначили испытательный срок на 3 года и лишили права управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Так сообщила прокуратура Москвы. Приговор в законную силу не вступил. Много об этом писали. Сегодня говорили уже о том, что, соответственно, приговор будет властями же обжалован, но адвокат Вадим Рождественский к нам должен присоединиться. Вадим Дмитриевич, здравствуйте, вы с нами?
Здравствуйте, слушаю вас.
Чем объяснить столь мягкий приговор, и можно ли считать этот приговор мягким, как это делают многие комментаторы в интернете?
Ну, опять же, мне кажется, это неправильно комментировать приговор, не видя его, то есть в полном объеме, и, опять же, какие данные учитывал, там, не знаю, о личности подсудимого, характеризующие иные смягчающие вины обстоятельства. Если комментаторы этого не видят, сложно говорить. Поэтому статья, санкция предусматривает в том числе и вынесение условного наказания за данное преступление. Поэтому, в принципе, приговор в пределах санкции, а относительно всегда у нас есть сторона, которой что-то нравится, которая остается недовольна. Здесь нужно услышать позицию потерпевших, а не непосредственно гособвинителя.
Погодите, а как позиция потерпевших в этом смысле может дать оценку того или иного приговора?
Опять же, здесь мы не знаем нюансов. То есть у нас данная категория преступлений предусматривает возможность примирения сторон. То есть когда обвиняемые и потерпевшие, в частности его родственники, примирились, им выплачена некая компенсация, и они не имеют, можно сказать, не имеют каких-либо претензий и, возможно, в судебном заседании настаивали на мягком приговоре. А то, что гособвинитель хотел и запрашивал для подсудимого другой вид наказания, может быть, реальный срок лишения или еще что-то, а суд не согласился с мнением гособвинителя и дал условный. То есть, ну, все-таки у нас, хоть это и уголовный процесс, но он тоже состязательный, и каждая сторона доказывает те обстоятельства.
Ну вот прокуратура все-таки называет назначенное наказание мягким, и в связи с мягкостью межрайонный прокурор Останкинский уже внес апелляционное представление на приговор суда. Но насколько типичны приговоры, при которых после того, как человек погиб в результате ДТП, виновник этого ДТП остается на свободе под условным сроком?
Ну, я вам скажу, что в моей практике были и такие приговоры, и даже как бы вот недавно, ну, правда, это было в регионе, мы прекратили уголовное преследование, когда погиб водитель, один из водителей, за примирением сторон. И вообще, в принципе, человек был, ну, освобожден и не лишен даже водительского удостоверения, потому что уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Я еще раз говорю, что само по себе 264-я статья – это преступление по неосторожности, то есть это без какого-либо умысла, и поэтому оно предусматривает возможность назначения таких вот мягких приговоров. А для того, чтобы уже говорить о том, что справедливо оно либо несправедливо, это оценочная категория. То есть я говорю, что здесь важно бы услышать мнение именно потерпевшей стороны, родственников погибшего пешехода, чтобы понять, они с этим приговором согласны или нет.
Тогда еще одно, уже, что называется, чуть отходя от этого конкретного приговора, но на фактологии, которую в связи с ним нам дают. Фигурант полностью признал вину, а дело рассматривалось в особом порядке, что гарантирует более мягкое наказание. Как это работает?
Это работает таким образом, что он, подсудимый, имел право получить не более... то есть некую получить скидку за счет признания вины и рассмотрения дела в особом порядке. То есть максимальное наказание не должно было превышать 2/3 от, по данной статье. То есть поэтому суд в любом случае, с учетом и того, что он и признался, раскаялся, и, возможно, там загладил частично вред, вынес такое соответствующее решение.
С это вашей...
обычная практика. То есть, когда здесь доказательства налицо, да, то есть есть видеозапись, это некий такой стопроцентный объективный свидетель, да, который говорит, что пешеход переходил по регулируемому там, или нерегулируемому пешеходному переходу, и водитель не остановился, да, там без разницы, там видел, не видел, его ослепил или еще что-то там. То есть, ну, есть сам факт совершения преступления, поэтому отрицать и доказывать, как это делал другой известный там актер, да, что как бы, то есть здесь смысла нету, когда у тебя есть видео, на котором все показано.
Еще одно, тут в данном случае за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числилось 19 эпизодов других нарушений правил дорожного движения. При рассмотрении подобных дел это имеет какое-то значение?
Это может учитываться как отягчающее вину обстоятельство, но, то есть, опять же, надо смотреть, каким образом это было зарегистрировано, эти правонарушения, если они... Вот наш, то есть, если водитель, который совершил...
Он же собственник.
И он же собственник, да?
Ну,
то
да.
Я думаю, что суд должен был это учесть как, возможно, отягчающую вину обстоятельство.
Но... Хорошо, ну и последнее тогда, возвращаясь к новостям, которые сегодня приходят по этому делу. Прокуратура потребует ужесточить наказание водителю в связи с мягкостью назначенного наказания. И прокурор уже внес соответствующее апелляционное представление. Как вам видятся перспективы дела?
Перспективы здесь, к сожалению, мы за суд не можем как что-то либо ответить и сложно судить, не видя материалов дела. Поэтому я думаю, что суд апелляционной инстанции, изучив все материалы дела и доводы апелляционного представления, в любом случае вынесет законное, обоснованное решение, то есть либо оставит в силе, либо откажет в удовлетворении. Поэтому здесь... сложно судить, да, ну, как бы мне считается, если действительно потерпевшие и обвиняемые примирились и как-то нашли взаимопонимание между друг другом, то, мне кажется, приговор устоит.
Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Прокуратура Москвы потребовала ужесточить приговор водителю, который сбил на пешеходном переходе 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. А Рубинштейн через несколько дней после этого скончался. Это было в начале января 2024 года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, у наших слушателей, как обычно, свой взгляд на все подобного рода дела. Просто он умер в больнице, это позволило смягчить наказание. На мой взгляд, пишет 437-й, Григорий 859-й, говорит, по моему опыту, суд не может дать больше, чем просит прокуратура. Так суд в данном случае дал сильно меньше, чем просила прокуратура. Больше того, там говорили о каких-то реальных сроках, да, в результате срок условный. Хотя не только условный срок, там достаточно много... в приговоре фигурирует, я прочел его в самом начале. 7-3 и 533 почему-то делает вывод, у нас можно сбивать на пешеходниках, я, мол, уже выезжаю. Ну, если вы готовы к подобного рода наказаниям, тогда, наверное, да. Но еще раз напоминаю, что история того, что водитель нарушает ПДД и не может остановиться перед пешеходным переходом, пешеход после этого гибнет, это убийство, как это, неосторожное убийство по максимуму максимуму до 5 лет лишения свободы. 7373948, телефон прямого эфира. Следующая тема, которую мы обсуждаем, это йододефицит. Об этом довольно долго не говорили. Теперь заговорили вновь. В Минздраве подготовили законопроект о профилактике йододефицита. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов. Ведомство говорит, что нужно использовать йодированную соль при приготовлении продуктов, в том числе хлеба, для образовательных и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, войсковых частей и органов уголовно-исполнительной системы. Предлагается визуальное выделение в магазинах йодированной соли. Инициатива при этом не предусматривает повсеместного обязательного обогащения продуктов соединениями. Соединениями йода. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, одно время довольно много говорили о йододефиците. Последние годы, как кажется, говорили меньше. И йододефицит вернулся или он никуда не девался?
Йододефицит не может никуда деться, потому что мы живем в регионе, где йода содержится мало в питьевой воде и, соответственно, в продуктах питания, которые мы используем. Мы в йододендемичном месте. У нас в России практически везде такие регионы более тяжелого дефицита и более легкого дефицита. Но суть от этого не меняется. Единственная система такая государственная, какая может быть, это обязательное йодирование всей поваренной соли. В Советском Союзе ее как-то пытались ввести, но, насколько я помню, не получилось из-за того, что Советский Союз просто развалился. Да, в тот момент. И так это не получилось сделать. Вот. А пытались хлеб йодировать в обязательном порядке, но производители хлебобулочных изделий возмутились, для них это было обременением, там существенным, как они посчитали. И пока в государственных масштабах этот процесс буксует на самом деле. Ну, я могу сказать по опыту вот всех таких активностей, самое главное, чтобы была социальная реклама необходимости употреблять йод извне. И тогда люди просто сами будут покупать в магазине соль, на которой написано «йодированная», потому что она рядом стоит с обычной. Разница там будет буквально там несколько копеек. Но люди принципиально, многие покупают самый дешевый аналог, да? А разница несущественная. Просто люди об этом не задумываются.
Но, смотрите, надо об этом, да. Я понимаю, Алексей, но одно дело в советское время, как кажется сейчас, более серьезно говорят о вреде соли. И в этом смысле, если не соль, то откуда можно получать йод?
Из продуктов питания, в которых йод был искусственно добавлен. Но это существенное увеличение себестоимости производственной. И если это дает какую-то возможность сделать премиальную наценку к отпускной цене, то на это производитель идет. И если мы посмотрим на этикетку, если выносится вот информация обогащена йодом, да, это вот как раз вот такой случай. Но там очень существенное удорожание этих продуктов для потребителя конечных происходит. И в масштабах государства, да, вот всего на всех наших там 140 миллионов, да, плюс-минус, этот подход не работает. В масштабах государства 140-миллионного населения Российской Федерации работает вариант только обязательного йодирования, например, хлебобулочных изделий, да, и использования йодированной поваренной соли для производства тех или иных продуктов питания. Это должно быть на уровне каких-то там регламентов, там, технических условий и так далее, законодательно закреплено. Это с точки зрения государства, что должно делать, да, вот наши там депутаты и прочие разных уровней. А с точки зрения, самое вот понятное для нас, то, что мы можем, это вот как социальная реклама, да, то есть об этом нужно постоянно говорить, что нужно употреблять йодированные продукты питания. Тогда люди будут при прочих равных выбирать продукты, где написано, что йодом они искусственно обогащены дополнительно.
Но и вы говорите...
для производителя это будет стимул добавлять йод и этим повышать свою маркетинговую привлекательность продуктов. А как еще можно сделать?
Но вы говорите уже не первый раз о том, что это должны быть продукты, куда йод принудительно добавлен. Наши слушатели, конечно, тем временем пишут про хурму, морскую капусту, грецкие орехи. Разве это не те места, откуда йод появляется сам собой?
Ну, я, например, вот ни один из этих продуктов не употребляю в принципе по разным причинам. А это же должно быть употребляться на ежедневной основе. Я, например, вот ни разу в жизни не ел морскую капусту. Ну, мне запах неприятен.
Но вообще это нормальная история. Из морской капусты йод действительно мы получаем.
Да, конечно, но только вы много знаете людей, кто каждый день готов есть морскую капусту? Я таких не знаю ни одного лично. А это должно быть на каждодневной массе, на регулярной основе. Это каждый день должен человек есть значимое количество морской капусты, грецких орехов и хурмы.
Так, знаете? Хорошо, а если пойти по другому пути, то, что сейчас называется биологически активные добавки к пище, или так не работает?
Пожалуйста, можно употреблять добавки с йодом. Суточная доза йода 150 микрограмм для обычного человека, для кормящих беременных женщин 200 микрограмм. Ну, это российские нормы, в американские они существенно выше. Но это вы посчитаете цену этих добавок, умножьте на семью, там, среднюю. Сейчас у нас семья, как я понимаю, средняя уже не 3 человека, а 4-5. И получите там, не знаю, плюс 1000 рублей к семейным тратам. А с другой стороны, надо всего-навсего купить банку йода, которая будет стоить не 70 рублей, а 80. Понимаете? И решить точно так же эти проблемы. Ну, понимаете разницу в экономике?
Не понял. Я понимаю разницу в экономике, я не понимаю. То есть домой можно купить банку йода?
Ну, имеется йодированную соль, которая йодом обогащена. Разница между солью, которая обогащена йодом и не обогащена, будет, ну, максимум 10 рублей. Ну, посмотрите на прилавки сами в магазине. Понимаете? Разница в 10 рублей изменений. Просто домашняя хозяйка будет пользоваться йодированной солью. Этого достаточно, считается, с точки зрения профилактики. Мы говорим не про лечение, а про профилактику. Для профилактики достаточно просто употреблять йодированную соль на ежедневной основе. А про вред соли речь идет только для больных гипертоников. Это пожилые люди, у них отдельная соль идет. Пожалуйста, она тоже продается в обычных магазинах. В этом тоже не, и она тоже стоит адекватных денег.
Но часто никак, даже дороже, чем обычная йодированная. Скажите, когда мы говорим о необходимости добавлять йод, это касается любого гражданина? Или все-таки, как в таких случаях положено говорить, прежде надо консультироваться с врачами?
Нет, это как зубы почистить, касается любого гражданина, руки помыть, то же самое. Это массово, это должно по умолчанию делаться для всех наших 140 миллионов граждан Российской Федерации. Это именно на государственном уровне должна быть политика компенсации йод-дефицита, который у нас в нашей стране имеет место быть. В других странах он тоже есть, и там тоже так или иначе это решается на государственном уровне. Просто не хватает социальной рекламы, понимаете?
Ну да, еще не хватает, знаете, уверенности людей. Вот, например, 501-й, пока вы говорили, пишет: а вы пробовали готовить на этой самой йодированной соли?
А в чем проблема? Она же обычная, как вы, и разницу не чувствуешь. Но можно купить. Я же не могу бренда называть.
Правильно?
Да, но можно купить. Вот они рядом стоят. Одна синяя банка, другая красная. Я думаю, догадаются все, о чем идет речь. Это самый известный бренд соли. Абсолютно никакой разницы нет ни во вкусе, ни в чем. Человек путает с морской, с дорогой солью морской. Она может быть и есть какой-то специфический запах. Я говорю про обычную самую поваренную соль, которая вот...
То есть дешевая, готовить можно на этой йодированной соли?
Вы вообще не поймете по разнице, йодированная или не йодированная. Но для производителей, например, хлебобулочных изделий, вот эти там условно 10 рублей, для них это в их масштабах, это существенная разница, потому что там все считается. И там они экономят на всем, понимаете? Поэтому для них нужно законодательно это в норму вводить, что хлеб, например, делается с помощью йодированной соли. Или он добавляет, или он весь обогащается йодом по умолчанию.
То есть то, что хотят сделать в Минздраве, вы как специалист только приветствуете?
Так это пытаются делать уже десятилетия. Понимаете, просто нету драйвера, который бы это все пролоббировал, потому что нету, видимо, заинтересованного, нет лобби в нашей стране, которое бы производило йод, да, ну, в том или ином виде, чтобы оно это пролоббировало, как есть лобби, например, молочников, да, которые лоббируют вот молочные продукты, ну и так далее. Вот здесь просто нет этого лобби, которое бы это провело, как законодательные всякие эти инициативы, там, не знаю, нормативные акты, ну, чтобы это вышло.
Будем смотреть, как сработает эта попытка. Спасибо. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев был с нами на прямой связи. 7373948. Еще раз напомню, так как многие пишут о том, что по-разному ведет себя эта соль, еще раз напомню, йодированная соль – это пищевая приправа обычная, но для консервирования в таких случаях надо будет покупать обычную соль, потому что для приготовления маринадов, соления и для выпечки все-таки обычная соль лучше, чем йодированная. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я как некоторым образом причастный к производству еды в целом. Хочу заметить следующее. Йодированная соль, она не содержит в себе такое количество пропорционально массе упаковки йода, чтобы это можно было рассматривать как вообще сколь-нибудь заметный источник йода.
Но, вот в чем дело. Нет, подождите, Леонид, пока мы разговаривали с доктором, я посмотрел, везде пишут как раз, что ученые говорят, что можно.
Ну, ученые много что говорят, а если вы посмотрите...
Но Леонид знает, я понял.
Ну, нет, смотрите, если вы посмотрите... Не Леонид знает, производитель соли знает. Если вы посмотрите ТУ на производство йодированной соли, то там выяснится, что на килограмм соли приходится примерно от 40 до 200 микрограмм йода. То есть, если вы съедите пачку соли целиком, то вам, может быть, вы закроете суточную потребность. А может быть и нет. Это зависит от того, как производитель решил. Потому что ГОСТов же у нас теперь нет. Понимаете, да? То есть производитель может производить по ТУ, так как он считает нужным. И даже если он добавит вот 3 капли йода, то эта соль уже будет йодированная. Это вот первый момент. То есть прежде чем...
То есть не каждая йодированная соль на самом деле йодирована?
Ну, она, скорее всего, йодированная. Вопрос в пропорции. Помните, как в анекдоте котлеты из рябчика? Все честно.
Вот. Мы теряем вас, Леонид.
Алло, алло.
Да, мы вас частично потеряли.
Да, ну, в общем, я хочу сказать, что прежде чем кого-то заставлять использовать какую-то соль, будь то йодированная или какая-либо иная, нужно вернуть ГОСТы, чтобы мы точно знали, что это за соль. Потому что
нет, это хорошо, Леонид, жить нам надо сегодня, а не когда вернут ГОСТы. И с йодом надо тогда что-то делать, если у нас...
А если мы хотим жить сегодня, то мы должны понимать, что в современном мире мы, к сожалению, не можем получить в полной мере все макро- и микроэлементы из еды, и поэтому мы должны принимать витаминки.
Биологически активные добавки, о которых мы и говорили. Йодомарин сегодня многие вспоминали, и некоторые говорят, что он совсем недорого стоит. У нас, это из Штатов нам пишут, у нас соль в основном вся с йодом, и еще никто не помер. Это из Штатов, 978-й пишет, ну вот морская капуста есть в дошираке, утверждает Григорий, 859-й, 384-й пишет о том, о чем я уже говорил, и не только я, кстати, сообщения были на этот счет. Йодированная соль для консервации не подходит, а для обычной готовки вполне. 501-й, она то ли что-то красит, то ли еще чего, жена, короче, категорически отказывается. Но надо напомнить жене, значит, что это еще и полезная штука, в том смысле, что надо каким-то образом либо через эту самую соль с йодом, либо каким-то отдельным способом в собственный, так сказать, организм добавлять йод. Его не хватает обычными методами. 7373948. Врач-эндокринолог у нас только что был в эфире и говорил о том, что практически на всей территории Российской Федерации об этом можно говорить как о реальности. Реальности, которую так или иначе надо хотя бы пытаться исправлять. 737... У нас тоже морская соль, пишет Игорь, 580-й. Ну, а с йодом? Может быть, у вас другая история в этой вашей Италии, и поэтому йододефицита, как в Российской Федерации, вы не чувствуете. В таких масштабах, во всяком случае, спиртовой раствор йода зачем-то вспоминает 530-й, который говорит, что при вскрытии у тех, кто это все пил, была отличная щитовидка. Юмор, наверное. 7373948. Это телефон для звонков в прямом эфире. СМС-портал +7 925 4 8 94 8. Ну и телеграм говорит МСК-бот, если хотите, чтобы ваше сообщение пришло сюда, в студию. Далее новости.